Глава 18. Жертва благодарности или мирная жертва. Книга Левит, 3 глава, с 1 по 5 стих. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон, и принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тух, покрывающий внутренности, и весь тух, который на внутренности, и обе почки, и тух, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу. Глава 7, с 11 по 16 стих. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. С 29 по 34 стихи 7 же главы. Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику, и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Когда душа знает, что прощены ей грехи и преступления ее, так что она теперь оправдана через веру во Христа Иисуса, когда она уверена, что Господь не вспомянет более грехов и беззаконий ее, потому что в ее жертве за грех и в жертве повинности они все сожжены в пепел, и этим навсегда сняты с нее, и она с тех пор даже видит себя благоугодной Господу через свою жертву всесожжения, тогда с силою проявляется глубокая внутренняя потребность, требующая себе какого-нибудь выхода. Эта потребность заключается в горячей жажде вознести Господу благодарение в полной мере за его богатую, переливающуюся через край милость. Будучи сама переполнена, эта полнота стремится вылиться обратно к тому, от кого она изошла. И как псалмопевец дает волю этому чувству и потребности сердца, так и из нее вырывается вопрос: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Псалом 115:3. Душа готова возложить что-либо на жертвенник Господень, благоухание приятное, что-либо способное выразить глубокую признательность за полученное ею и превозмогающее ее блаженство. Но что бы это могло быть? Что могло бы действительно служить ему в благоволение и воистину быть приятно ему? Господь считался и с этой потребностью сердца, и с этим порывом освобожденной души израильтянина, и повелел Моисею совершенно точно написать, какая жертва должна была быть возложена на жертвенник его в подобном случае. Это была жертва мирная или жертва благодарности, описание которой мы только что прочли и к изучению которой мы приступаем. Начнем мы здесь с ее названия. Большинство новейших переводчиков вместо жертвы благодарности называют ее жертва мирная, что во всяком случае ближе всего к истине. Между тем, та же самая мирная жертва, только с прибавлением к ней помазанного елеем хлеба, приносилась Господу из благодарности и называлась тогда жертвой благодарной или мирной жертвой благодарности. Левит 7, с 12 по 15 стихи. Если б названия ее были в зависимости от побудительной причины, вызывавшей ее приношение, то в различных случаях она носила бы и различные названия. Кроме вышеприведенных имен, она называлась бы еще жертвой обета и жертвой по усердию, так как часто обет или усердие были причиной ее принесения, как это видно в книге Левит 7:16. Еврейское слово, обозначавшее эту жертву, указывает по толкованиям Бера на возмещение недостатка, усовершенствование, дополнение, причем предмет возвращается в положение совершенно тождественное с первоначальным его состоянием. Это поистине драгоценный намек. И так как при приношении жертвы речь никогда не шла о каком-либо предмете, но всегда об отношении Бога к человеку и человека к Богу, то, считаясь с этим, жертва мирная выражала полнейшее восстановление тесного отношения между Богом и человеком, которое, согласно своему прежнему состоянию, непременно должно было заключать в себе дружбу, общение, мир, блаженство. Человек-израильтянин, приносивший ее с благодарным, довольным сердцем, возвещал свое ничем не омраченное искреннее общение с Богом и Творцом. Так Христос распятый служит выражением совершенного мира между нами и Богом, а не наши чувства или наш опыт, потому что Он есть мир наш. Он восстановил это ничем не омраченное блаженное общение с Богом. Он возвратил потерянное блаженство, и благодарение Господу блаженство несравненно более чудное, чем то, которое знал первый человек, потому что в этом новом блаженстве мы сделались причастны Христу, соединены с Ним навеки. Хорошо, братья мои, знать это и напоминать себе об этом, но еще несравненно драгоценнее постоянно покоиться на Нем, поступая сообразно Ему в ежедневной нашей жизни по отношению к Богу и людям. Конечно, сознание, что между нами и нашим Богом все так совершенно восстановлено, что прибавлять к этому больше нечего, что нет и тени какого-либо несогласия, непрестанно вызывает в сердце нашем благодарность, обет и добровольную отдачу. И каждый из нас должен будет согласиться, что именно эти движения сердца и осуществление их пред Богом и Отцом нашим принадлежат к совершенному восстановлению нашего блаженного отношения к Нему. Где нет благодарности, обета и радостной отдачи, там, несомненно, недостает и верного отношения к Богу. Там не все так, как должно быть. Я не говорю, что там недостает чего-нибудь в отношении Бога к нам. Это отношение раз навсегда сделалось совершенным через Христа, и таковым останется навеки. Но в таком случае между человеком, чадом Божиим, по отношению к Богу его, не все в порядке. Он еще не так занял свое блаженное, приобретенное Христом положение, что он обогатился всем. 1 Коринфянам 1:5. Если мы даже и находим его, подобно израильтянину, пред лицом Божиим, то все-таки не с песнью «Благослови, душа моя Господа», но с плачевным и жалобным «Дай, дай и дай», относящимся к дарам, уже давно данным во Христе. Он стоит во дворе со Христом, как со своей жертвой за грех и жертвой повинности, но не положил еще с радостью руки своей на Него, как на свою жертву всесожжения, через которую Он видит Себя в благоволении Божием, благоугодном Ему. Он уже получил во Христе нечто, даже многое, имеет через Него и в Нем, но не полное удовольствие, не переполненную чашу, потому что там мало жертв благодарности. Возлюбленные, благодарность и обет – не что иное, как избыток нагнетенной, утрясенной, перелившейся через края меры, наполненной Богом, возвращающейся к Нему же. И несомненно, что это принадлежит к полному восстановлению нашего блаженного, благодатного отношения к Богу. Скорее бы настало время, когда хвала и благодарение так непрестанно будут возноситься к Господу от всего народа Его, как жертвы всесожжения, пламя которых никогда не угасало на жертвеннике Израиля, но поднималось к Богу день и ночь. При дальнейшем рассмотрении мирной жертвы посмотрим прежде всего, из чего она состояла. Если это была обыкновенная мирная жертва, то закалывалось одно из предписанных Господом животных и приносилось ему в жертву. Левит 3:1. Если же это была жертва благодарности, жертва по усердию или по обету, тогда к этому присоединялись еще пресные хлебы, смешанные с елеем и помазанные им, и даже один квасный хлеб. В этом заключается глубокое и благословенное значение. Оба рода жертвы указывают в своих составных частях на Христа. Одна часть показывает Христа распятого, остальные, получающие свое истинное значение только по присоединении их к первому приношению, являют как Христа распятого, так и Христа в течение всей Его земной жизни. Мирная жертва, которая, как мы видели, обозначает сама по себе восстановление некогда попранного и порванного отношения между Богом и человеком, должна быть обязательно жертвой кровавой, отдавшей жизнь свою на смерть. Она во всяком случае не имела здесь значения примирения, потому что израильтянину не приходилось искать его при подобном приношении. Также не имела она значения удовлетворения за вину или преступления, которые должны были быть прощены уже раньше, но служила указанием на основание, на котором израильтянин имел свободный доступ к Богу, где он находил безмятежный мир и то, что приводило его в блаженное общение с Господом. Он ведь являлся здесь, как нам дальше покажет развитие этой жертвы, как дитя, домочадец, как участник радости Божией. Но эта кровавая жертва должна была здесь показать, что вовсе не заслуга, не достоинство человека приобрело это, и что он здесь не на основании того, что был способен сделать, что чувствовал или что приносил с собой, но все и во всем была здесь умершая на его месте жертва. Поэтому как смело мог он входить насчет приятной и благоугодной Богу жертвы во все благословения, выпавшие на его долю через нее, независимо от того, что он был лично сам по себе. Действительность, что Христос и его смерть есть основание и причина нашего блаженства в Боге, а не нечто, заключающееся в нас самих, что его совершенная отдача была причиной того, что мы усыновлены, стали наследниками, домочадцами Отца Его и членами тела Его, а не то, что представляем мы сами по себе или чувствуем, эта действительность должна бы постоянно стоять пред душою нашей, или вернее, только она одна и должна бы приниматься нами в расчет. Каким свободным сделало бы это тогда наше обращение с Отцом? С какой радостью появлялись бы мы тогда за завесой во святом святых, занимали бы там место и возвращались бы оттуда всегда с уверенностью, что принесенная нами там молитва услышана, именно наше выкапывание и искание собственных достоинств мешает нам овладеть большими сокровищами уже перешедшего к нам наследства и жить в большей полноте благодати, тогда как если бы мы видели в агнце, принесенном за нас в жертву, наше совершенное восстановление и вполне доверили ему, что не было бы границ благословением, истекающим из него, на которое мы могли бы иметь притязание, и в каком обилии явились бы наши мирные жертвы благодарности на его жертвенник. Жертва благодарности, жертва по усердию или по обету была совершенно другого состава. Здесь приносились пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничная мука, напитанная елеем, хлебы, смешанные с елеем, а также и один квасный хлеб. Левит 7, 12, 13. Итак, тут были все вещества, составлявшие принадлежность всякого домашнего хозяйства израильтянина. Катки с мукой и сосуды с елеем находились в каждом доме земли ханаанской. Израильтянину не приходилось далеко идти или входить в издержки, чтобы принести Богу жертву благодарности. Ему надо было только поделиться с Господом своей самой ближайшей собственностью. Это была в действительности истинная благодарность, настоящее общение. Но здесь лежал в основании еще более глубокий смысл, потому что и это были тени будущих благ, тени, указывавшие на Христа. Уже в муке хлебов предложения мы видели человека, Христа Иисуса, в его земной жизни. Здесь мы его снова встречаем. Как в тех хлебах, так и здесь не должно было быть никакой закваски. Таков был Христос, без пятна и порока. Вместо закваски здесь является другой элемент – елей. Елей – этот прообраз Духа Святого. Итак, Христос в земной своей жизни, в своем земном хождении, исполненный Духа Святого, без всякого порока и греха, вот что изображала нам мирная жертва благодарности. Но еще одно кажущееся странным обстоятельство дополняло эту жертву. Все это, как мы только что видели, должно было сопровождаться еще одним квасным хлебом. Возлюбленные, если пресные бесквасные хлебы служат прообразом безгрешного человека, Христа, то хлеб квасный является символом нас самих. Хотя наш грех и наша вина сняты с нашей совести посредством жертвы за грех и жертвы повинности, однако Священное Писание и личный наш опыт свидетельствуют нам, что закваска старого зла есть еще в нас и может снова проявиться, если Христос не в нас и не действует в нас могущественно. Закваска не может быть в нас, не будучи в состоянии развивать в нас свою силу. И когда живой Христос господствует над нами, подобно тому, как здесь в прообразе один квасный хлеб покрывался многими хлебами пресными, ее действующая сила сокрушена и не может быть препятствием, чтобы нам возложить себя на жертвенник Иегове в благоугодную жертву благодарности, в приятное благоухание. Итак, мы являемся в этом квасном хлебе сами, но как носители пресных хлебов мы, так сказать, приносим в своей личности Христа, изображавшегося в нас, Христа, которого мы представляем в Его чистоте, Его хождении и Его жизни. Это то, что говорит апостол Павел, говоря о себе. И уже не я живу, я еще существую, но, как он раньше сказал, сораспятое Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2, 19-20. Всем ли нам, братья мои, знакомы жертвы благодарности этого рода? Не правда ли, они должны быть благоугодны Богу, и они показывают восстановление в обоих направлениях? Они показывают восстановление, относящееся к стороне Божией во Христе, отдавшегося за нас, который посредством смерти своей привел нас к совершенному общению и блаженству и открыл нам доступ ко всем благам без всякого ограничения, а также и восстановление, относящееся к нашей стороне во Христе, пребывающем в нас, которое преображает нас в свой собственный святой образ. Это та жертва благодарности, благоугодная Богу, благодарность без слов, без хвалебных песен, но истинное, приятное благоухание, действительно восходящее к Богу. Между тем мы не можем продолжать, не указав на способ приношения мирной жертвы и жертвы благодарности. Он был совершенно другой, нежели у всех предыдущих жертв. Особенно он отличался от жертвы всесожжения. При последней все принадлежало жертвеннику Господню. Приносивший ее не получал ничего и священник, кроме кожи, поступавшей в его собственность. Здесь же, напротив, как приносивший, так и священник получали богатые части от Господа обратно после того, как Господь получал свою часть. Это жертвоприношение принимало вид, и именно это имеет глубокое значение. Вид великой общей трапезы, в которой Иегова, первосвященник, священники и даже приносивший жертву были участниками. Таким образом, последний был здесь уже не зрителем, как при предыдущих жертвах, но соучастником Божиим в доме его и за его трапезой. Не правда ли, мы замечаем тот успех, который делает израильтянин с каждой дальнейшей жертвой, как в возрасте в благодати, так и в наслаждении блаженством. И какую драгоценную картину о возвращении блаженного общения с Богом должно было представлять из себя это вкушение одной и той же жертвы. Но да будет вечное благодарение и хвала Господу за то, что все это не осталось только картиной, прообразом, но осуществилось во Христе нашей мирной жертве благодарности, сделавшись истиной бесконечно более глубокой, чем ее могли представить рассматриваемые нами тени. Он – благоволение от рада Отца, Он, который для Него приятное благоухание и пища любви Его, сделался также и моей частью. Не Отец только наслаждается, но вместе с Ним и я, и все тем же Христом. Он, питающий сердце Отца, питает и мое. Здесь накрыт стол, за которым вкушается вечная трапеза мира, восстановлено общение, какое не может ни узнать, ни вкусить никакая тварь даже в небесах небес, потому что даже ангелы желают проникнуть в эту дивную тайну. Человек в общении с Отцом, в Его Сыне Иисусе Христе через Духа Святого. Не кажется ли, что это превосходит всякое наше разумение? Конечно, да, но так должно было совершиться тем, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, и чья любовь превосходит всякое разумение. Да и могло ли что-либо менее значительное, нежели это совершенное спасение, восстановление невозмутимого блаженного общения, быть целью отеческого предначертания Божия и соответствовать неизреченному подвигу души Сына Божия в Его страданиях и смерти? Нет, никогда. Но при этой жертве мы находим восстановленным еще общение другого рода. Не только Бог и человек, но и человек с человеком являются здесь соединенными. Отделенный от Бога, человек в своем самоискании и самолюбии отделен также и от своего ближнего. Глубокая пропасть существует между ним и братьями его даже тогда, когда он кажется соединенным с ними любовью, потому что узы, связывающие его с ними и их с ним, рассмотренные в истинном свете, оказываются самолюбием, в котором он все-таки ищет и любит только себя. Восстановление Божие, где оно осуществляется, должно внести перемену и в это отношение. Именно это мы и видим в этой жертве. Много раз мы читаем о сынах Аароновых, что они в тот самый день, когда приносилась мирная жертва благодарности, должны были принимать в ней участие. Сыны Аароновы, первосвященник и принесший жертву, все были причастны ей, все они справляли тот же праздник над заколотой мирной жертвой благодарности. Она соединяла их всех. Не Христос ли это, который соединил народ свой и именно своей крестной смертью? Не здесь ли заключается центр его существования? Где можно найти хотя одно чадо Божие, жизнь которого не исходит отсюда? Такого не существует. Если же это так, что они все истекли из одного и того же источника, все иссечены из одной и той же скалы, все извлечены из одного и того же глубокого рва, то по происхождению своему они одно, они воистину одно, произошли ли они от погибающих овец дома Израилева, овцы ли они другого двора, двора язычников, лишь только Христос призвал их, и они соединились, одно стадо с единым пастырем, стоявшее посреди преграды разрушено, вражда упразднена плотью его, он создал из них в себе самом одного нового человека. Но что еще, кроме нашего спасения, было целью смерти его, если не то, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино? Если бы только весь народ Божий захотел узнать это и увидел бы здесь свое восстановленное единство. Другого единства нет, а если бы нашли какое-либо другое, какое жалкое было бы оно пред делом, совершенным во Христе Иисусе. Что значит единство мнений, познания, взглядов и понятий и различных установлений, даже если бы они были совершенно согласны с Писаниями, пред единством с триединым Богом и через Него друг с другом? Первое может быть делом всякого выдающегося человека с выдающимися способностями, который может собрать вокруг себя тысячи, может быть даже миллионы людей, и благодаря своему влиянию убедить и объединить их. Но это было бы только согласием в учении. Второе дело, в котором создано не согласие, но полное соединение, существовавшее прежде основания мира между единородным и отцом его, Иоанна 17:21. Не мог совершить ни один человек, ни даже все люди вместе, это мог только Бог, и о, какою ценою, эта жертва показывает нам ее, это смерть единородного. Может ли кто-либо жаждать иного единства, кроме этого единства во Христе, входившего в план Божий прежде веков, приобретенного Сыном жестокими смертельными муками и сообщенного нам посредством Духа Святого? Оценим же эту народу его данную славу, по истинному достоинству ее, перестав стремиться к достижению иной цели, кажущейся нам лучшей. Возвращаясь к мирной жертве, посмотрим, как происходило ее рассечение. Оно было заранее предусмотрено и точно определено самим Господом. Вот сначала его часть, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике, это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. Левит 3, с 14 по 17 стихи. Итак, весь тук, вся кровь и обе почки составляли принадлежность стола Господня, никто не имел части в них. То были, очевидно, лучшие части, представлявшие собой самые глубокие, внутренние, духовные и душевные силы. Тук – символ изобилия, превосходства и совершенства творения. Кровь – символ жизни, и почки – прообраз сокровеннейших наклонностей и движений души. Все это вместе взятое представляло собой у Христа, каким Он был, со всеми непостижимыми для нас, но открытыми одному Богу свойствами. Какая драгоценная, блаженная мысль заключается в том, что именно непостижимое для нас во Христе по своей глубине и безграничности служит пищей Отцу. В Его жизни, страданиях и смерти скрыты такая красота и привлекательность, высота и глубина, такие совершенства и слава, достигнуть которых нам никогда невозможно. Их видит один только Иегова, и вполне оценить и вкусить их может только Он. О, как это должно поднять души наши, когда мы знаем, что Он зрит все высшие преимущества, вкушает весь избыток Его привлекательности, наслаждается сердечными наклонностями единородного Сына, которые не только удовлетворяют, но и составляют благоволение души его. И как возносится наша душа, когда мы с полной уверенностью, детским доверием можем сказать: «Все это для меня во благо». Прибавим к сказанному еще то, что так чудно показано нам здесь в прообразе, что он берет свою часть первым. Когда я, когда ты, брат мой, берем часть свою во Христе, когда мы начинаем входить в наше восстановленное положение между Отцом и Сыном, все в отношении к нам уже давно устроено. Мы не можем предварить его, поэтому мы должны бы с большой радостью наслаждаться предложенной нам полнотой нашего Господа. Но в чем же состоит предложенная нам полнота? Мы видим это в том, что Господь уделил священникам и приносившему жертву. Из описания жертвы истекает, что священникам принадлежали грудь и плечо, приносившему же жертву остальные ее части. Для каждого здесь была назначена заранее определенная и подходящая часть. После того, как израильтянин отдавал Господу ту кровь и почки, еще отделялись грудь и плечо, и после потрясания их пред лицом Господним, то есть после приведения в движение во всех направлениях и этим посвящения Ему, части эти делались великой святыней Господней. Остальное он мог взять себе. Священнику же доставалось в пищу только что посвященное Господу. Оно получалось таким образом прямо от Господа и была трапеза со стола Его. Драгоценные мысли Божии лежат на основании этого постановления. Все приходящие к Богу через Сына должны уже здесь иметь часть в Нем. Они сделались причастными Христу. Но мера различная, питание им не у всех одинаково. Мы будем питаться им по мере познания Господа и по мере веры, через которую мы вступаем в блаженное, созданное им для нас отношение. Он, конечно, по отношению к нам остается всегда тем же. Вся его полнота будет для нас открыта, но от того, как мы отнесемся к этой полноте, будет зависеть наше богатство или наша бедность. О, если бы мы, подобно священникам, брали себе лучшее, потому что пред ним мы все таковы и все безразличия. Не было между нами разницы, когда мы были вне Христа. Мы все были тогда грешниками, и теперь во Христе опять нет никакой разницы. Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Римлянам 3, 23, Колоссянам 3, 11. Но как немногие вступают в свое полное наследство, и как немногие видят свое место во святилище, они стоят вдали, стоят во дворе, и они имеют часть и питание, но мало той твердой пищи, которую он предлагает. Грудь и плечо великого первосвященника и жертвенного агнца, конечно, носят и их, но они так редко питаются любовью, непрестанно и неизменно исходящей из этой груди, и так мало укрепляются силой, которая скрыта для них в плече его и перешла бы на них, если б сообразно повелению его они открыли уста свои, чтобы он наполнил их. Да, для немногих Христос то, чем Бог соделал его для них, а именно Божья сила и Божья премудрость. 1 Коринфянам 1:24. Скажем еще несколько слов относительно порядка принесения мирной жертвы. Жертва за грех и жертва повинности, как мы видели, вместе с жертвой всесожжения предшествовали этой жертве. Две первые соответствуют потребностям грешника, так как его наказание совершилось над ними. Третья жертва отвечает требованиям Отца, отдавая себя на смерть, исполняя волю Отца до совершенного благоволения. И так суд Божий уже совершился над нами, его воля всецело исполнена, и через это его благоволение сделалось частью нашей. Если мы верою осуществили это для нас, то блаженным последствием этого будет мир совершенно так, как говорит апостол. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5:1. Вот путь Божий, и другого нет. Но и мы, и вы тысячи раз видели людей, желавших проложить себе другой путь. Они искали мира, стремились к нему и жаждали им насладиться, прежде чем в покорном доверии возложили на Христа свои руки, как на свою жертву за грех и жертву повинности, и прежде чем увидели в нем удовлетворение за себя Отцу и успокоились на нем. Они хотели преждевременно овладеть тем, что дается только после. Они начали с мирной жертвы и не достигли мира, потому что не пошли путем Господним. Других встретили мы, которые приближались с жертвой благодарности, прежде чем привели в порядок между ними и их Богом во Христе вопрос о своем грехе, наказании и оправдании. Они думали, что имели мир, но это было лишь надменностью с их стороны, потому что он не был основан на смерти Христовой. К чему же послужила их благодарность? Конечно, Господь должен был отвергнуть ее. Может быть, дорогие друзья, и вы шли до сих пор этим путем. Остановитесь же тогда, придите, начните оттуда, откуда хочет Бог, чтобы вы начали. С той точки, где вы теперь стоите, с уровня грешника, возложите руки ваши на голову того, который не знал греха, и которого, несмотря на это, Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. В ту минуту, когда вы скроетесь в нем, возложив на него все упование ваше, не ища ничего другого, вечный мир, полное восстановление, чувство любви Христовой и его самого сделается вашей вечной частью. О, да сделается это теперь же опытом вашим. Аминь.